В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми-Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция поддержала президента Георгия Маргвелашвили, наложившего вето на поправки к Конституции.
Это вето отражает полнейший консенсус всего оппозиционного спектра Грузии и общества. К сожалению, у нас нет оснований надеяться, что команда Иванишвили проявит здравый смысл.
Цена отделения. Обсуждаем каталонский и курдский сепаратизм и проводим параллели с Абхазией.
Когда решение в рамках принятых политических правил невозможно, а в данных случаях дело обстоит именно так, решающим может стать насилие или готовность к нему.
В ахалгорских школах вели обучение на русском языке, но не завезли учебники.
Я не понимаю, как они будут обучать наших детей без подготовки, без специального образования, без знания языка.
И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Кетти Бучуришвили.
В Каталонии ожидается заявление Карлеса Пучдемона. Дональд Туск призвал не провозглашать независимость Каталонии. ЕСПЧ вынес еще одно решение по жалобе родственников убитых в Чечне людей. Глава Каталонии Карлес Пучдемон сегодня выступит с заявлением о текущей политической ситуации. В Барселоне усилены меры безопасности. Глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидера Каталонии не провозглашать независимость от Испании. Выступая во вторник на форуме регионального единства ЕС в Брюсселе, Туск заявил, обращаясь лично к каталонскому лидеру, о необходимости следовать конституции страны и не принимать решений, которые сделают невозможным диалог с Мадридом. Глава Европейского совета сообщил, что призвал также премьер-министра Испании Мариано Рахоя найти пути ненасильственного урегулирования конфликта вокруг Каталонии. Ранее против одностороннего объявления независимости Каталонии и в поддержку единства Испании выступили Франция и Германия. Сегодня ожидается выступление Пучдемона в каталонском парламенте, где он может объявить о выходе автономной области из состава Испании. 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, на котором более 90% проголосовавших выступили за отделение. Мадрид объявил референдум незаконным. Такую же позицию заняла Европейская комиссия. Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 285 тысяч евро родственникам убитых в ходе операции в чеченском селе Новые Алды в феврале 2000 года. Россию также обязали оплатить судебные расходы, сообщает «Медуза». ЕСПЧ установил, что российские власти не провели должного расследования событий. 5 февраля 2000 года не менее 56 жителей поселка, в том числе дети, женщины и старики, были убиты в ходе спецоперации, так называемой «зачистки», проведенной российскими силовыми структурами при участии петербургского ОМОНа. Многие дома были разграблены и сожжены. Об этом преступлении подробно писала корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября 2006 года. Ранее ЕСПЧ уже дважды выносил решение по жалобам родственникам погибших в Новых Алдах. В общей сложности родственникам выплатили более 500 000 евро. Верховный суд России отменил штрафы в 100 тысяч рублей каждому из пятерых осужденных по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. В остальном приговоры предполагаемым исполнителям преступления суд оставил без изменений. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Радио Свобода». Немцов был убит 27 февраля 2015 года. По обвинению в совершении преступления осуждены Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск. Родные и соратники Немцова убеждены, что к убийству политика причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Во вторник адвокаты семьи Бориса Немцова обратились в Верховный суд с просьбой переквалифицировать дело о гибели оппозиционера со статьи убийства на статью «посягательство на жизнь общественного или политического деятеля», которая не предусматривает истечение срока давности при расследовании преступления. Прокурор выступила против изменения статьи. Президент Чехии Милош Земан предложил компенсировать Украине потерю аннексированного Россией Крыма денежными выплатами или поставкой энергоносителей. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, Земан подверг критике санкции, введенные ЕС против России в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины. По его словам, пример санкций против Кубы показал, что они приводят только к появлению государства, против которого они введены, синдрома осажденной крепости. Говоря о Крыме, Земан сослался на слова бывшего президента Германии Йоахима Гаука о невозможности вернуть его Украине силой и предложил Киеву компенсацию – финансовую или путем поставок нефти и газа. При этом Земан подчеркнул, что речь идет о его частном мнении.
Думаю, что было бы возможным назначить компенсацию за Крым в денежном выражении или в натуральном – в виде нефти или газа. Это лишь мое личное предложение, ничего больше.
В Чехии внешнеполитическую линию определяет правительство, которое поддерживает санкции против России. Милош Земан и ранее неоднократно критиковал санкции. Кроме того, он уже после аннексии Крыма посещал с визитом Москву и вновь собирается в Россию в ноябре нынешнего года. Он также негативно отзывался о критиках Владимира Путина, в частности, Михаиле Ходорковском и группе Pussy Riot. Оппоненты прямо называют Земана пророссийским политиком. Посол Украины в Праге Евгений Перебинис назвал предложение Земана циничным, отметив, что Украина не будет торговать своей территорией и свободой своих граждан.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вето президента Грузии Георгия Маргвелашвили на поправки к Конституции поддержал весь оппозиционный спектр. Тем не менее, грузинская мечта не намерена учитывать мотивированные замечания президента. Конституция, отмечают в правящей партии, будет принята, несмотря на вето главы государства. С подробностями наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Президентское вето не поможет. Грузинская мечта намерена принять поправки в Конституцию Грузии, несмотря ни на что. Накануне вечером глава государства отказался подписать редакцию основного закона страны, подготовленную правящей партией, и отправил парламентариям свои мотивированные замечания. По мнению Георгия Маргвелашвили, упразднение системы бонусов, разрешение на создание избирательных блоков на парламентских выборах 2020 года, а также предложения, связанные с Конституционным судом и свободой вероисповедания, соответствуют инициативам грузинской мечты и обязательствам перед Венецианской комиссии. Но вместе с тем президент предусмотрел и те вопросы, по которым не удалось достичь согласия с правящей командой. В частности, по предложению главы государства, переход на полностью пропорциональную систему должен произойти с 2020 года, а не с 2024, как это планировала грузинская мечта. Еще одним камнем преткновения стал вопрос выборов президента. Сам Георгий Маргвелашвили поддерживает сохранение прямого всеобщего голосования.
В этом вопросе я также решил быть жестким и отложить обсуждение, так сказать, на будущее.
То есть вернуться к этому вопросу предлагается после того, как в Грузии будет сформирован двухпалатный парламент, что по Конституции возможно только после восстановления территориальной целостности страны. Комментируя решение президента, председатель парламентской фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе заявил.
Тем самым он отказался от последнего шанса внести позитивный вклад в успешный процесс конституционной реформы, который признан грузинским обществом, признан Венецианской комиссией. Результат будет таким, что мы преодолеем вето.
А это, как отмечает парламентский секретарь президента Анна Долидзе, означает, что Конституция будет принята в первоначальном варианте без учета тех компромиссов, на которые была готова грузинская «Грузинская мечта».
К сожалению, согласно процедуре, из представленных 6 вопросов большинство должно учесть все 6. Если нет, то оно преодолеет все эти мотивированные замечания, что по факту будет означать упущенную возможность получить из однопартийной конституции законодательный документ многопартийного согласия.
На деле же многопартийность проявилась в том, что весь оппозиционный спектр поддержал решение президента, говорит один из лидеров европейской Грузии Гига Букерия.
Это вето отражает полнейший консенсус всего оппозиционного спектра Грузии и общества. К сожалению, у нас нет оснований надеяться, что команда Иванишвили проявит здравый смысл. Несмотря на это, мы еще раз должны призвать их не вступать в противостояние со всем грузинским обществом и политическим спектром.
Сожалеют о таком исходе конституционного противостояния в представительстве Евросоюза в Грузии. Как говорится в распространенном сегодня специальном заявлении миссии, Венецианская комиссия разочарована отсрочкой введения исключительно пропорциональной избирательной системы и тем, что конкретные рекомендации по вопросам свободы религии в сфере правосудия не были учтены. Представительство ЕС призвало всех политических игроков продолжить совместную работу для завершения процесса принятия новой конституции. Впрочем, в правящей партии позицию Брюсселя предпочли не заметить, говорит член «Грузинской мечты» Нукри Кантария.
Тогда весь мир должен отказаться от мажоритарной системы, хотя мы знаем, что во многих демократических странах действует исключительно мажоритарная система. Так что будет неправильно, если это станет поводом придраться к Конституции.
Но, по мнению конституционалиста Кота Чукурая, неправильно повела себя именно правящая партия.
У президента не было другого выхода, потому что если бы он учел замечания большинства, мы опять получили бы конституцию, не обладающую политической легитимацией. Сейчас шанс есть, но, как видно, большинство вновь сделает неверное решение и примет единоличную конституцию.
Схожего мнения придерживается и другой эксперт, член Конституционной комиссии, которая работала над внесением поправок в основной закон страны, Вахуш Теменабде.
К сожалению, грузинский политический спектр не пришел к согласию по этому вопросу. Да, это будет документ, у которого есть поддержка 113 депутатов. Но, к сожалению, это всего одна политическая команда.
Как отмечают специалисты, в нынешнем варианте документа очень много спорных пунктов, и в отсутствие консенсуса Конституция не будет иметь должной легитимации. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Испания в напряжении. Усиленные наряды полиции охраняют здание парламента Каталонии. В настоящий момент глава Каталонии Карлес Пучдемон должен был начать выступление о текущей политической ситуации. Однако он опаздывает. Существует вероятность, что представители региональных властей могут объявить о независимости. Однако даже если это произойдет, обретение реальной независимости – сочетание многих факторов. К сожалению, предупреждает политолог Геонодия, дело может дойти до насилия.
Два референдума о сецессии в иракском Курдистане и в Каталонии дали миру новый повод для беспокойства и тему для разговора. Грузии тоже спорят как о правомерности претензий курдов и каталонцев, так и о том, может ли все это повлиять на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией. Прежде всего, встает вечный вопрос о справедливости, в данном случае в отношении наций. Кому полагается собственное независимое государство, а кому нет. При этом подразумевается, что критерий справедливости на самом деле существует, но только надо его правильно и ясно сформулировать. К сожалению, для просвещенного человечества такого критерия нет. Современное либеральное мировоззрение более-менее отчетливо определило, что справедливо по отношению к человеку. Это называется правами человека. Или по отношению к абстрактно взятому народу. Это демократия. Но какому именно народу полагается быть независимым и в каких границах, для этого общего принципа нет. И, скорее всего, никогда не будет. В противном случае его давно бы уже придумали. На свете много тысяч этнических групп, и невозможно объективно определить, какую из них следует величать нацией, а какую – региональным культурным образованием. Можно говорить лишь о соответствии конкретным юридическим правилам. Проведя референдумы, курды и каталонцы создали видимость, что делают все по правилам. Разве воля народа не высшая ценность в эру демократии? Но нет. Референдум правомочен, если он проводится соответственно конституции страны. Если нет, это скорее пиар-акция. В этом принципиальная разница между тем, что сделали курды и каталонцы, и шотландским референдумом об отделении от Великобритании или ранее квебекским референдумом об отделении от Канады. В последних случаях государства были согласны на их проведение и готовы признать их результаты. Поэтому все население указанных провинций отнеслось к данной процедуре ответственно. Голоса разделились примерно поровну, хотя сторонники статус-кво оказались в большинстве. Но поскольку власти Ирака и Испании не считали референдумы в своих провинциях законными, их результаты не имеют силы не только формально, но и по сути. В таких случаях в голосовании участвуют те, кто заведомо за отделение. Для сторонников целостности существующих государств логичнее игнорировать мероприятия, которые их правительство считает незаконным. Поэтому тот факт, что 92% пришедших проголосовало за независимость Каталонии, ничего не решает. Подавляющее большинство противников просто не пришло. На это есть контраргумент. Конституционные правила в данном случае специально придуманы так, чтобы малые нации, как курды или каталонцы, не имели реального шанса на независимость. Что же делать? Исторический опыт нашей планеты подсказывает, что в конечном счете все решает коллективная политическая воля. Насколько для данного народа важно, чтобы его признали отдельной нацией? Это измеряется не столько референдумами, сколько способностью на последовательное коллективное политическое действие и готовностью пойти на лишения и жертвы для достижения цели. Не менее важна и политическая воля государств, от которых хотят отделиться. Например, насколько важно для Ирака и Испании сохранить в своих рамках Курдистан и Каталонию. Насколько далеко могут и те, и другие пойти для достижения своих целей. Насколько готовы они проливать за это кровь и подвергать риску собственное экономическое благополучие. Почему граждане Великобритании и Канады заранее решили, что не стоит удерживать Шотландию и Квебек любой ценой? Почему для Ирака и Испании и большинства других государств их территориальная целостность гораздо более важна? Когда решение в рамках принятых политических правил невозможно, а в данных случаях дело обстоит именно так, решающим может стать насилие или готовность к нему. Проведенные референдумы на самом деле являются проверкой. Собираются ли власти Ирака и Испании применить насилие для защиты собственной целостности? А если да, что именно сможет сепаратистская сторона ему противопоставить? Насколько велика вероятность гражданской войны? Для Ирака они стали чуть ли не нормой. Но еще одна война совсем запутает и так сложную ситуацию. Однако и в более мирной Испании полиция уже физически столкнулась с каталонскими сепаратистами, чем, впрочем, дала последним моральное преимущество. Дальше может быть хуже.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Геи Нодия.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Вопрос о провозглашении независимости Испанской Каталонии вызвал в СМИ массу сопоставлений с событиями в сепаратистских регионах на постсоветском пространстве. На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
За время, прошедшее после каталонского референдума, да и в предшествовавшие референдуму дни, на постсоветском пространстве появилось множество публикаций, в которых обсуждались так называемые параллели между происходящими сейчас на Пиренейском полуострове событиями и тем, что было в сепаратистских регионах бывшего СССР, в частности, конечно, в Абхазии. Переношусь мысленно в годы, когда Горбачевская перестройка актуализировалась скандализировала по всему Советскому Союзу проблемы межнациональных отношений и привела к развитию в ряде республик сепаратистских настроений. Мне тогда не раз доводилось вести споры со своими жившими в Абхазии грузинскими знакомыми и друзьями, с которыми можно было спокойно разговаривать на данную тему. «Вы же согласны с тем, что все народы равны в своих правах, как и люди?» – донимал я их вопросами. «Вы же согласны с тем, что ни один народ не может быть собственностью другого? Например, грузинский народ имеет такое же право на самоопределение, включая создание независимого государства, как и русский, хотя он в 40 раз меньше по численности. А почему тогда вы не согласны с тем, что и абхазский народ имеет такое же право, хотя он в 40 раз меньше по численности грузинского?» И напоминал им на всякий случай про Люксембург, Лихтенштейн и прочие Сан-Марино. В ответ неизменно звучало восклицание: «Но ведь это же совсем другое! Почему?» Как правило, в ход шла так называемая теория двуаборигенности, согласно которой коренными народами в Абхазии являются сразу два – абхазы и грузины. Пресловутую теорию Павлинга-Роква, по которой абхазы – пришлый этнос, мигрировавший из-за гор лишь в 17 веке, мои собеседники, как правило, не вспоминали. Может, потому что не решались говорить такое глаза в глаза, может, потому что знали, большинство даже грузинских историков данную теорию не поддерживает в силу ее полной ненаучности. Ну, назовите тогда еще хоть один пример в мире такой двуаборигенности, не отставал я. Тогда мои грузинские собеседники выкладывали общеизвестные цифры, которые невозможно было оспорить. То, что по итогам переписи 1989 года абхазы составляли лишь 17,9% населения Абхазии, а грузины – 45,7%. Да, соглашался я, из-за этого, собственно, и весь сыр-бор. Но парадокс в том, что и вы выкладываете эти 17,9% как козырь, и абхазы тоже, мол, будучи лишены права на самоопределение, они могут утратить идентичность, ассимилироваться в результате продолжения политики грузинизации с середины 20 века. Нынче про двуаборигенность в грузинских СМИ и высказываниях грузинских интернет-пользователей не вспоминают. По крайней мере, мне подобное что-то не попадалось. Теория Ингароква с вооружения, похоже, не снята. Но только у наиболее необразованной, пишущей с грамматическими ошибками, части наших оппонентов. Но вот недавно, в связи с поднявшейся волной обсуждения каталонских параллелей, грузинский блогер Тингиз Аблотия выдвинул новый довод в доказательство того, почему все народы имеют право на самоопределение, кроме абхазского. Сделал он это не без литературного блеска и так эффектно, что я словно услышал бурные аплодисменты ревнителей территориальной целостности Грузии и их восторженные возгласы «Эврика». И так Аблотия последовательно и убедительно развенчал несостоятельные доводы в пользу отказа сепаратистам. Вместо всего этого был выдвинут один аргумент, цитата: «Но зато какой! Никто никогда не признает Абхазию по той простой причине, что эта страна, в кавычках, появившаяся в результате этнической чистки». Конец цитаты. Говорится это так, будто все произошло ни с того ни с сего. Будто сентябрю 93-го не предшествовал август 92-го. В ходе конфликта в бывшей Югославии в результате хорватских военных операций «Буря и молния» изгнано 250 тысяч сербов. Никто этих сербов в прежние места жительства не возвращал и возвращать не собирается. Так же, как и 200 тысяч сербов 1999 года, покинувших на почве этнических конфликтов Косово. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. Единая Осетия собралась сегодня на внеочередной съезд партии и избрала нового председателя. Им стал глава МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Таддаев. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов. Прежний лидер единоосов Анатолий Бибилов после избрания президентом покинул этот пост и прекратил свое членство в Единой Осетии. Ирина Келексаева побывала на съезде правящей партии.
Единая Осетия, которая по результатам выборов в парламент заняла 20 из 24 депутатских кресел и стала партией парламентского большинства, запомнилась в этом году еще одним важным для нее событием. Главой государства стал лидер партии Анатолий Бибилов, что автоматически перевело ее еще и в ранг партии президента. Необходимые для проведения мероприятия 300 депутатов собрались быстро. Зал киноконцертного зала «Чермен» был заполнен. Некоторым участникам пришлось сидеть на стульях, принесенных из холла. Помимо партийного планка, Планктона пришли новоставленные чиновники, было достаточно много и старых знакомых, представших в качестве делегатов съезда уже следующей партии власти, в которую они перетекли из прошлых. Сам зал пускали исключительно по мандатам, журналистов пропускали без задержек. Естественно, все ждали выступления главы государства, который даже в новом статусе по-прежнему считается негласным лидером Единой Осетии. Бибилов поблагодарил всех за оказанное доверие в предвыборный период, отметил, что все обещания, данные им, будут реализованы. Поговорил о партийной дисциплине, не обошел вниманием отношения с другими политическими силами в республике.
Я считаю, что главной целью и главной задачей любой политической партии, в том числе и Единая Осетия, является и конструктивный диалог с всеми политическими партиями, которые действуют на территории Республики Южная Осетия или представлены в парламенте на сегодняшний день. Конечно, этот диалог необходим. И я всегда подчеркивал, у политической партии, которая в большинстве представлена в парламенте, не должно быть определенного синдрома сильной партии. Сильная партия значит, что если эта сильная партия будет общаться, разговаривать наравне с всеми политическими партиями, представлены они в парламенте или нет, всеми политическими партиями Республики Южная Осетия. Для этого, опять-таки, понимание у высшего руководства партии есть. Понимание того, что от диалога зависит очень многое, оно есть, и успех, я уверен, обеспечен.
Заговорил президент и о генеральной политической линии нового руководства и упреках, которые оно слышит в свой адрес.
На сегодняшний день я слышу много разговоров, почему не преследуют тех, почему не арестовывают иных, третьих. Ведь на самом деле, если так оглянуться назад, а мы редко, часто забываем оглядываться назад, ведь до сих пор как раз путь, который нам предлагают поймать, арестовать, там, уничтожить, там, до сих пор мы, наше общество, шли по этому пути. Скажите мне, чего мы добились? Мы добились хаоса, мы добились разрывления общества, мы добились, что в доме люди уже друг с другом не разговаривают. Мы добились, что общности ни между политическими партиями, ни между общественными организациями, общественно-политическими движениями мы не видим. Не видим потому, что желаем друг другу плохого. Нам надо это прекратить. Мы ведь шли во власть, в парламент. Мы ведь выдвигали президента не для того, чтобы кого-то ловить, не для того, чтобы кого-то уничтожать, не для того, чтобы кого-то преследовать. Мы пришли работать.
Единственный вопрос, который выбивался из общей рутинности проведения партийных съездов, касался персоны бывшего соратника Анатолия Бибилова Дмитрия Тасуева. Из-за разногласий с ним Тасуев сделал несколько видеообращений летом этого года, где обвинил партию в несостоятельности и лжи. Пунктом 8 в повестке дня стоял вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата парламента Тасуева Дмитрия Николаевича. Голосование должно было быть тайным, однако спикер парламента Петр Гасев предложил сделать его открытым. До того он вышел объясниться по поводу поведения антигероя Тасуева со своими однопартийцами к микрофону.
Господин президент, уважаемые делегаты, мне придется выступить по этому вопросу. Я не случайно говорю «придется», потому что вопрос неприятный, тяжелый, но, к сожалению, совершенно необходим. Именно поэтому мы его вынесли на повестку дня. Чтобы у вас не создалось впечатление какого-то давления на ваше мнение, с учетом того, что, уважаемые делегаты, вам придется голосовать по этому вопросу, я всего лишь приведу некоторые цитаты из публичных видеовыступлений Дмитрия Николаевича Тасуева и, надеюсь, эти цитаты дадут вам ответы на все вопросы, если они у вас возникли.
После Гасьева выступил еще один единоос – Юрий Габараев, проникновенными речами которого в свое время пользовался не один президент, после чего делегаты приняли единодушное решение лишить Тасоева депутатских полномочий. Самого Дмитрия Тасоева в зале не было. По словам бывших соратников, он давно прекратил общение с партией большинства. Главное ожидание 6-го съезда партии президента было связано с избранием нового лидера. Отныне Единую Осетию будет возглавлять Алан Татаев, занимавший пост главы Министерства по чрезвычайным ситуациям и происшествиям. Судя по странице в социальных сетях, где лирика переплетается с музыкой и философскими статусами о жизни, это будет самый романтичный югостинский партийный босс. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
По информации МВД Грузии, на акции у муниципального собрания Сакрэ-Булы в Тбилиси задержаны 9 человек. Как заявили Интерпресс-Ньюс, в ведомстве граждане задержаны в административном порядке. Параллельно проходила акция Европейской Грузии. У здания столичного Сакрэ-Булы сегодня, 10 октября, между участниками акции и правоохранителями произошло физическое противостояние. Встреча замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе в Праге пройдет предварительно в середине ноября. Как сообщил Абашидзе журналистам в Тбилиси, он планирует согласовать точную дату встречи с российским коллегой в ближайшие дни, информирует Грузия онлайн. Сотрудники береговых охран Грузии и Турции приняли участие в совместных морских учениях в территориальных водах Грузии. С турецкой стороны в учениях принимало участие судно береговой охраны. Экипажем корабля руководил глава береговой охраны Турции сержант Юнус Озджан. Учения предусматривали проведение совместных маневров и поисково-спасательных операций. Целью учений было повышение уровня взаимодействия и совместимости турецких и грузинских судов, сообщает агентство «Новости Грузия». Визит турецкого корабля береговой охраны и его участие в совместных учениях состоялись в рамках программы по обмену двусторонними мероприятиями, запланированными на 2017 год. Указанная программа предусматривает дружественные визиты кораблей и проведение совместных учений на Черном море стран-партнеров. В 2018 году финансовая российская помощь Южной Осетии составит 6 миллиардов 17 миллионов 100 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в Цхинвале сообщила глава Министерства финансов самопровозглашенной республики Аза Хабалова. Из этой суммы на текущее содержание будет выделено 4 миллиарда 498 миллионов 500 тысяч рублей и 1 миллиард 518 миллионов 600 тысяч на реализацию инвестиционной программы, рассказала глава финансового ведомства. Передает информагентство РЭС. Собственные доходы госбюджета в 2018 году, по прогнозам министерства, составят порядка 1 миллиарда рублей. В Тбилиси состоялся грузино-иранский бизнес-форум, на котором представители около 30 иранских компаний обсудили возможность инвестирования в Грузии. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития. В рамках форума участники встретились с потенциальными бизнес-партнерами, обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. Бизнес-форум открыли министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, президент Торгово-промышленной палаты Республики Нино Чиковани, труда и социального благополучия Ирана Али Рабии, а также представитель Иранской торгово-промышленной палаты в Грузии Рахим Абачи.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На фоне шумных акций протеста и задержаний Тбилисский городской совет Сакрибула передал два земельных участка общей площадью более 6 тысяч квадратных метров в распоряжение двум компаниям основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили. О баталиях внутри и у стен здания Сакрибула в сюжете Мзии Парисишвили.
То, что сейчас происходит, это позор. Вы силой выводите из Сакрибула депутатов. Это ваш закон. Возмущенно кричал депутат от нацдвижения Иракли Надирадзе, которого полицейские выталкивали из зала заседания. Его фракция потребовала изъять из повестки дня вопрос о передаче более 6 тысяч квадратных метров двум компаниям Бедзина Иванишвили. Напомним, 29 сентября Сакрибула удовлетворила ходатайство мэрии Тбилиси об изменении статуса земельных участков для последующей прямой передачи в распоряжении частных компаний. Сегодня уже обсуждалась передача таких участков. Это 1900 квадратных метров в центре Тбилиси у сквера Пушкина за 1 лари. Там компания Тбилиси Сити, строящая гостиничный комплекс «Панорама Тбилиси», обязуется построить подземные автостоянки. Второй участок, находящийся в зоне защиты исторического ландшафта, площадью более 4000 квадратных метров, вблизи ботанического сада на склоне горы Табори, за 102 тысяч лари. Там компания «Табори Резорт» собирается обустроить растительно-дренажную систему для площадок гольфа и пятизвездочной гостиницы. Оппозиция требовала приостановить этот вопрос и дождаться итогов местных выборов 21 октября. Но глава Сакрибула Георгий Алибекашвили распорядился не впускать оппозиционных депутатов и других граждан на заседание, хотя это разрешено законом. Доступ журналистам был разрешен. В знак протеста заседание покинули и представители других оппозиционных партий. Оказавшись наедине с самим собой, большинство Сакрибулу быстро провели голосование. При этом представитель правящей партии, депутат Нукзар Малагурадзе, обвинил выдворенных на улицу оппозиционеров и тех граждан, которые протестовали за стенами Сакрибулу в отсутствии государственного самосознания.
Это ведь инвестиция в 1 200 000 лари. Это налог на имущество в размере 12 миллионов лари, который ежегодно будет поступать в городскую казну. Я уже не говорю об НДС и налоге на прибыль.
Тем не менее, у независимого депутата Зазы Векуа возник вопрос.
Несколько человек не должны решать, как передавать земельные участки. Почему вы не прибегли к апробированному во всем цивилизованном мире методу проведения аукциона? Почему вы решаете за лари отдать или за 50 тетри? Ну, конечно, вам решать, когда у вас 26 пультов, нажмете и решите.
В это время представители двух оппозиционных партий «Нацдвижение Европейской Грузии» продолжали акцию протеста у здания Сакрибулу. Несколько раз активисты пытались прорваться через усиленный кордон полиции. В ходе этой акции были задержаны 8 человек, говорит лидер фракции республиканцев Хатуна Самнидзе. Сегодня для того, чтобы Бедзине Иванишвили было передано имущество за 1 лари, была мобилизована вся государственная машина. Мы видим, как грузинская мечта топчет местное самоуправление. Но сама глава Сакрибулу Георгий Алибекашвили так не считает.
Эти два проекта, которые сегодня были утверждены, необходимы для развития нашей страны. Мы сколько можем, и я надеюсь, что и когда будет здесь новый состав Сакрибулу, мы будем поддерживать этот проект во благо нашего города.
Что же касается недопущения в зал заседания оппозиционных депутатов, Алибекашвили объяснил это превентивной мерой, поскольку они, националы, были настроены деструктивно и хотели сорвать заседание. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела две кассационные жалобы на приговор суда от 3 июля 2017 года, который признал Робика Кешишяна виновным в убийстве и изнасиловании своей 8-летней дочери Виржине Сурминелян и вынес ему наказание в виде 20 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Выслушав адвокатов и обвинения, кассационная коллегия оставила приговор в силе, в удовлетворении жалоб отказалась. Подробно Елена Заводская.
На приговор суда кассационную жалобу подала Карина Геворкова, адвокат потерпевшей Жанны Сурминелян. Вторую жалобу на приговор суда подал осужденный Робик Кешишян. По версии обвинения, с которой согласился Верховный суд Республики Абхазия, 2 декабря 2013 года Робик Кишищян заставил Михаила Буряка изнасиловать свою 8-летнюю дочь Виржине Сурминелян, а потом убил ее, перерезав горло. Карина Геворкова, адвокат потерпевшей Жанны Сурминелян, изложила доводы своей кассационной жалобы.
В основу приговора были положены показания Буряка. Сложно его считать, не знаю, нормальным, адекватным, после того, как стало известно, что он участвовал в 3 изнасилованиях. Не были рассмотрены в ходе судебного следствия такие доказательства, как когда девочки, свидетели или рассказывали, кого они видели. Они говорят, что они были на площадке, и они видели, как некий молодой человек со светлыми волосами вел девочку за руку довольно быстро. Во всех 3 показаниях время разное, которое указывал Буряк, да, в первом показании время было около 11-12 часов. В показаниях от 22 июля 15 он же говорит где-то 10-11 часов, когда он встретил девочку. На самом деле девочка, это доказано, до 2 часов была в школе.
Адвокат настаивала на оправдании Кишищяна и отсутствии в деле доказательств его вины. После Карины Геворковой суд предоставил слово адвокату Робика Кишищяна Игорю Скнарину, который зачитал его кассационную жалобу.
Несостоятельность версии осужденного Буряк о том, что я неоднократно, начиная с 27 ноября 2013 года, звонил на его мобильный телефон, подтверждается справкой закрытого акционерного общества «Аквафон GSM». При этом осужденный Буряк после ознакомления со всеми телефонными соединениями, указанными в протоколе детализации, не смог назвать номер, с какого я мог звонить ему. В судебном заседании установлено, но не принято во внимание судом при вынесении приговора, что мои телефонные звонки на телефон осужденного Буряк отсутствуют. Буряк подробно рассказывал о том, как он сам совершил изнасилование, а впоследствии и убийство несовершеннолетней Сурминелян. Также нельзя не отметить показания Буряк, данные в ходе предварительного следствия, где он, будучи допрошенным в качестве свидетеля и подозреваемого, говорил о том, что когда он употребляет спиртные напитки, он не контролирует себя и свои действия, может изнасиловать любую женщину, независимо от ее возраста. Это подтверждается 2 последними приговорами, по которым Буряк был осужден, и потерпевшими по данным делам были женщины преклонного возраста, одна из них была инвалидом-колясочником. В обжалуемом приговоре, отказывая в неоднократных ходатайствах моего адвоката о признании недопустимыми доказательствами психофизиологических экспертиз, проведенных в отношении меня и Буряк, пришел таки к заключению о признании недопустимыми доказательствами этих экспертиз, проведенных Николаевой Ириной Николаевной. Однако же в этом же приговоре суд приводит показания Николаевой как доказательство моей виновности, хотя последняя лишь пересказывает в своем выступлении ход проведения этих же экспертиз.
Адвокат Скнарин добавил, что у него есть подтвержденное показаниями свидетелей алиби, из которого известно, что вплоть до 15:43 Робик Кишищян находился у себя дома. Убитую Виржине нашли около 16:20. Ни следствие, ни суд не ответили на вопрос о том, как мог Робик Кишищян организовать изнасилование и убийство своей дочери за 40-45 минут. В своем выступлении начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба сказал:
«Согласно доводам кассационной жалобы осужденного Кишищян, обвинительный приговор в отношении него не обоснованный, вынесен в отсутствии совокупности доказательств. Единственным доказательством его виновности, согласно обвинительному приговору, является показание Буряк, которые противоречивы и выстроены им в ходе психофизиологической экспертизы на основе тестовых вопросов и ответов к ним. Однако доводы осужденных Кишищян и адвоката Геворковой несостоятельные. Считаем приговор Верховного суда Республики Абхазия 3 июля 2017 года, вынесенный как при тщательном исследовании обстоятельств дела, с глубоким анализом доказательств их совокупности, с учетом их согласованности и взаимом дополнений, что позволило суду сделать обоснованные выводы о виновности каждого соучастника преступления Кишищян и Буряк и назначить им справедливое наказание».
Кассационная коллегия постановила приговор суда от 3 июля 2017 года оставить без изменения. В удовлетворении кассационных жалоб Кишищяна и Геворковой отказать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Ахалгорском районе с этого года власти самопровозглашенной республики Южная Осетия ввели обязательное обучение на русском языке. Однако завести русские учебники в школу забыли, рассказывает Мурат Гукемухов.
Грузинские школы Лениногорского района переходят на российские стандарты обучения, то есть обучение на русском языке и по российским учебникам. Грузинский язык в них остается как отдельный предмет. Переход постепенный. С 1 сентября этого года на российское обучение перевели учеников с 1 по 4 классы. Почему так, объяснила министр образования Натали Гасьева. Цитирую. В средних классах мы оставили обучение на грузинском языке без изменений, так как учащиеся, уже сформировавшиеся личности, им сложно перейти сразу на другой язык. Дети же, как губки, легко впитывают все новое. Они должны знать в совершенстве родной язык и русский язык. Поэтому это предоставление возможностей, но не ущемление прав. Конец цитаты. Ситуацию с реформой грузинских школ отслеживает гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Она подчеркивает, что к предстоящим изменениям в грузинских школах, по словам Натали Гасьевой, министерство готовилось еще с 2015 года. То есть у ведомства было время подготовиться к реализации своих же решений. Или, в случае, если оно не успевало к 1 сентября, можно было отсрочить реформы на год. Но не было сделано ни того, ни другого. И к реформе оказались не готовы ни грузинские школы, ни Министерство образования. И откладывать не стали, говорит Тамара Миракашвили. Натали Гасиева, указывая на необходимость проведения реформы, подчеркнула, что языковой барьер не позволял учащимся грузинских школ Лениногорского района использовать общеобразовательные программы Южной Осетии и поступать в российские вузы. Переход на российские стандарты образования изменит эту ситуацию. И для выпускников грузинских школ станет доступно российское и югоосетинское высшее образование. Тамара Мирашвили против такого принуждения к благу. Она считает, что решать, какую школу заканчивать и в какие вузы поступать, российские или грузинские, должны дети вместе с родителями, а не чиновники. Дело государства обеспечить свободу выбора. Для этого нужно было оставить хотя бы одну грузинскую школу. Кроме того, подчеркивает Тамара, никакая реформа не освобождает педагогов и чиновников от образования, от ответственности за качество образовательного процесса. Наверное, перед тем, как переводить школы на русский язык, нужно было обеспечить их русскоговорящими учителями. Или новых набрать, или старых переучить. Даже если бы на это ушло 10 лет. Нельзя создавать школу, в которой никто не владеет языком преподавания, говорит Тамара Миракашвили.
Дети не знают на русском ничего, но тех учителей, которые на грузинском обучали детей, сейчас они говорят, будут на русском обучать. Я не понимаю, как они будут обучать наших детей без подготовки, без специального образования, без знания языка. Примерно 2 недели назад была министр образования в грузинском среднем школе Касиева, и она жестко предупредила, что на грузинском они с этими не общались.
То есть даже на переменах или только во время занятий?
Во время занятия. Вот это поручение министерства не будет соблюдаться, потому что ни учителя, ни дети тоже не знают русский язык. И те, которые должны это проверять, они, скорее всего, будут закрывать глаза.
В этой истории все остаются при своем. Учителя грузинских школ сохраняют работу и высокую зарплату. Чиновники от образования получают зачет от руководства республики за то, что в кратчайшие сроки справились с выполнением важного идеологического задания. Пострадавшие только дети. Как сказала Гасьева, губки только этим губкам, судя по всему, нечего будет впитывать. Если такой подход будет сохранен, то они обречены остаться и без русского, и без грузинского среднего образования. А история с учебниками не внушает надежд, что чиновники способны что-то изменить к лучшему. Потому что в Лениногорском районе с 1 по 4 класс учатся всего 30 учеников. Значит, вся архизадача Минобразования состояла в покупке 30 комплектов учебников для начальных классов. И не справились. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
И время для рубрики «Картинки с выставки». В Грузинском государственном музее театра, музыки, кино и хореографии, или, как его еще называют, в Тбилисском дворце искусств, обрели вторую жизнь картины и рисунки двух грузинских художников – Свимона Петре Дадиани и Петре Оцхеле. Каким образом, вы услышите в интервью моей коллеги Кэти Бучуришвили с директором музея Георгием Каландия.
В жизни вашего музея, Георгий, в течение последних недель произошли интересные и знаменательные события. Передача 23 живописных работ и двух скульптур грузинского художника Свимона Дадиани. Он жил и работал во Франции и в Соединенных Штатах. И издание каталога восстановленных работ грузинского театрального художника Петре Оцхели. Оба они так или иначе были жертвами советского режима. Родители первого уехали во Францию после установления советской власти в Грузии, а второй был репрессирован в 30-х годах. Вот такое совпадение, скажите, это случайность или вы как-то объединили эти два события под эгидой вот этих ужасных лет?
Можно сказать, что эти два художника очень похожи, но особенно для меня был знаменательным и очень символичным возвращение Симона де Диани в Грузию, так как его фактически не знал никто в Грузии, а человек, который творил в Америке и во Франции, был очень известным, очень популярным. И национальная живопись Грузии тех времен, которой он в объятиях советского реализма за границами Грузии, есть человек Симон де Диани, который рисует как Модельяни, и его сравнивают с наилучшими и очень известными западными художниками. Поэтому для меня было важно вернуть эту коллекцию в Грузии, и это, во-первых, заслуга госпожи Мия Виниашвили, которая родственница Симона де Диани, и она мне как-то рассказала и показала письма Симона де Диани, которые мы читали, чтобы ее рисунки и полотна когда-то в Грузии посмотрели ее соотечественники, я подумал, что это одна из самых главных миссий нашего музея.
Эти картины были в частной коллекции потомков Дадиани или они принадлежали уже какому-то государственному музею?
Коллекция Симона Дадиани хранится в государственных коллекциях Соединенных Штатов Америки, в нескольких музеях, во Франции и в нескольких европейских странах. Ну, также рисунки хранились в коллекции Михаила и Илья Водендивани. Они также родственники и потомки Симона де Диани. И переговоры проходили между родственниками, наследниками и музеем. И вот наследники этой коллекции, Михаил Водендивани и Илья Водендивани, решили, что эту коллекцию надо передавать Грузии, так как они исполнили последнюю мечту Симона де Диани. Когда мы подписали документ о передаче коллекции Грузии в посольстве Грузии в Париже, я помню, как заплакал Михаил Воде и сказал, что это последняя мечта Симона де Диани, мы эту мечту исполнили. А госпожа Лия Воде сказала, что я символично сегодня на грудь повесила крест Симона де Диани. Я уверен, что это он чувствует, и он это видит.
Георгий, а где они будут теперь храниться? Будут они выставлены для всеобщего обозрения?
Мы решили, что надо сделать несколько выставок. Первая выставка пройдет в конце, я думаю, октября в Тбилиси, в галерее Джавришвили. Потом мы думаем, что надо работы, которые пройдут из Парижа до Грузии, они сейчас в дороге, им понадобится реабилитация, легкая реставрация, и мы в следующем году сделаем грандиозную выставку рисунков Симона де Диани, издадим каталог на трех языках, это на французском, на английском и на грузинском. Мы думаем, что выставку назовем «Возвращение Симона де Диани».
И теперь, что касается Петриотс Хели, грузинского театрального художника, на днях прошла презентация книги его театральных рисунков, эскизов.
Как вы знаете, художник Петриотс Хели в этом году исполняется 110 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти. Поэтому мы...
Да, ему было всего 30 лет, когда
расстреляли. Да, ему было всего 30 лет, и поэтому мы символично решили восстановить 30 работ от Хели, которые неизвестны широкой общественности, в том числе эскизы костюмов, декорации, зарисовки интерьера и экстерьера. Ну, они были в очень плохом состоянии, и мы хотели этот юбилей отметить оригинально, сделать огромную реставрационную работу, огромный проект реставрации,
печатать каталог и сделать потом выставку. В нашем музее, в Творце искусства Грузии, хранится более 320 работ этого художника. Это самая большая коллекция работ Петра Уцхели в мире. И также примечательно то, что в этом году Google Culture Institute сделал большую виртуальную выставку, приуроченную к Петре Уцхели. Это тоже символично, потому что мы в этом большом культурном пространстве Гугла открыли двери вот именно произведениями этого художника. И процесс реставрации, который стартовал в музее в конце марта и завершается в конце октября, нам дает шанс посетителю показать ту часть искусства Петра Уцхели, которая до сих пор не была общественности известно. И в рамках этого проекта также мы издали каталог так называемый «Неизвестный Петре Уцхели». Вот будет странно, да, как можно в музее, если работы хранятся, как они должны быть неизвестны и как они должны были открыться для посетителя. Дело в том, что работы Петра Уцхели, когда они создавались, художник, принося их в театр, эскизы приклеивал на кордон. И они в музее в протяжении нескольких десятилетий хранились так же, как он в театре. Ну, время проходит, всему надо помощь, реставрация. И когда вот поднялся вопрос реставрации этих работ, нам пришлось убрать этот клей и убрать слой этого кордона, которые были наклеены на вот эти шедевры, и они время за временем портили эти уникальные шедевры. И когда вот реставраторы открыли скрытую заднюю часть работ, началась новая история, новая эра в жизни этого художника. Мы уже видим, как создавал, как рисовал, как думал, как перечеркивал и заново строил декорации, рисовал новые персонажи Петра Уцхели. Поэтому это самый интересный момент, так как мы видим творческий путь этого художника, и мы видим, как он создавал те известные работы, которые сейчас в Грузии и во всем мире очень популярны.
С директором Государственного музея театра, музыки, кино и хореографии Георгием Каланди беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили.
Картинки с выставки.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Бригвадзе, текст зачитал Вадим Дубнов.
Парламентская ассамблея НАТО осуждает попытку России запугать соседей, желающих углубить отношения с Североатлантическим альянсом, сказано в резолюции о стабильности и безопасности в регионе Черного моря, пишет газета «Резонансе». В документе также сказано, что парламентская ассамблея НАТО обеспокоена оккупацией России территории Грузии. Издание решило поинтересоваться мнением известных в стране людей о том, как может эта резолюция повлиять на политику России в отношении Грузии, говорит журналистка Анна Ратиани. США не изменяют своим принципам, и все президенты Соединенных Штатов остаются привержены одной позиции в отношении Грузии, что очень хороший факт. Приятно, что США призывают другие страны поддержать Грузию, однако этот процесс очень затянулся во времени. Единственное, что мы можем пожелать себе, это быть более терпеливыми и осторожными с Россией, поскольку такие наставления для Москвы ничего не значат. Я рада, что позиция США неизменна, однако больших надежд у меня нет, поскольку мы находимся в той точке, в которой находились два последних десятилетия. Юрист Кэти Бекаори на вопрос издания ответила: «Я думаю, что эта резолюция ускорит процесс принятия решений по вступлению Грузии в НАТО со стороны разных стран. Это же станет сдерживающим фактором для России в плане проявления агрессии. Поэтому я считаю, что это очень важная резолюция». Другие респонденты газеты «Резонансе» сошлись во мнении, что эта резолюция никак не повлияет на политику России в отношении Грузии. Мраморный клоп добрался до Тбилиси. Насекомый вредитель был обнаружен в столичном парке Ваке, пишет информационное интернет-агентство Амбеби-Джи. Как заявили журналисты в Министерстве сельского хозяйства, сообщения о появлении этого клопа в ведомстве стали получать каждый день от граждан со всей Грузии. Группа специалистов на месте изучают все эти случаи, утверждают в министерстве. Глава ведомства Ливан Давиташвили между тем встретился с представителями научных кругов, чтобы обсудить угрозу. В интервью информационному интернет-агентству «Интерпресс Ньюс» он заявил: «Государство мобилизует все ресурсы, существующие в стране. Проблема нашествия мраморного клопа не решить ни одному конкретному ведомству. В процесс должен включиться каждый гражданин». Грузинские ученые утверждают, что международные организации, участвующие в борьбе с вредителем по всему миру, до сих пор не могут найти эффективных методов устранения клопов. Сейчас грузинские специалисты тестируют разные препараты в поисках самого эффективного метода. Газета «Кверис Палитра» провела социальный эксперимент и попыталась выяснить, сможет ли семья из трех человек прожить на 8 лари 60 тетри в день, исходя из прожиточного минимума, установленного Грузстатом для такой семьи в 266 лари 90 тетри в месяц. Журналисты газеты отправились с жительницей Тбилиси Хатией Букурадзе на один из местных рынков. Вот что ей удалось купить на эту сумму. «Я купила 50 грамм мяса по одной картошке на всех членов семьи, морковку и лук. На десерт удалось купить две сливы. Денег не хватило даже на яйца. Не получилось купить чай и сахар», цитирует слова Хатии Букурадзе издания. Журналисты газеты поинтересовались и у местных продавцов, можно ли прожить на эту сумму трем людям, на что одна из них ответила: «Последние 10 лет цены на продукты постоянно растут. Да и 10 лет назад на 8 лари 60 тетри невозможно было прокормить трех человек, а сейчас и вовсе этой суммы не хватит и на один обед. Более того, эта сумма не учитывает коммунальных платежей и расходов на транспорт», пишет «Кверис Палитра».
Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Брегвадзе, текст зачитал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.